мистики, прорицатели и несколько пророчеств. Когито интерруптус –
прерванный мыслительный акт, латынь. Эко соединил декартовское понятие когито, латинское «я мыслю», с коитус интерруптус – прерванным половым актом.
Некоторые книги проще отрецензировать, интерпретировать или публично прокомментировать, чем прочитать ради собственного удовольствия. Лишь углубившись в примечания, можно, ни на что не отвлекаясь, оценить доказательную базу, беспощадные силлогизмы и надежные связующие звенья. Именно поэтому метафизика Аристотеля или критика чистого разума больше привлекают комментаторов и специалистов, нежели читателей и любителей. А есть книги, от которых невозможно оторваться, зато писать о них сущая мука. При попытке их осмыслить или прокомментировать, выясняется, что они противятся пересказу в духе «в этой книге говорится о том, что…». Тот, кто читает их забавы ради, потом не пожалеет потраченных денег. Тот же, кому предстоит изложить их для других, пыхтит над каждой строчкой, записывает свои соображения и тотчас рвет черновик. Ищет, чем бы подытожить фразу, начинающуюся с «таким образом», и не находит. Разумеется, было бы непростительным проявлением этноцентризма считать дзен-буддистскую притчу неубедительной, лишь потому, что лежащая в ее основе логическая система отлична от той, к которой мы привыкли. Но вместе с тем, очевидно, что если наш эталон мышления укладывается в некую западную модель, построенную на «так, как» и «следовательно», в этих книгах мы видим наглядные примеры «когито интерруптус» и должны понимать, как он работает. Поскольку «когито интерруптус» присущ как сумасшедшим, так и авторам, склонным к логичной нелогичности, нам предстоит разобраться, в каких случаях он является недостатком, а в каких — достоинством. Более того, достоинством, приносящим свои плоды, вопреки воззрениям Томаса Мальтуса.
Английский священник и ученый, демограф и экономист, публицист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Когито интерруптус характерен для тех, кто видит в окружающем мире символы и предвестия. Это и сумасшедший, который, пристально глядя вам в глаза, показывает спичечный коробок Минервы и говорит:
«Видите, их тут семь».
А потом смотрит со значением и ждет, пока вы постигнете тайный смысл этого очевидного знака. И обитатель символической вселенной, где любой предмет или явление — это переведенные на язык знаков порождения гиперуранией. Оно всем хорошо известно, но лучше убедиться еще раз. Впрочем, когито интерруптус характерен и для тех, кто видит в окружающем мире не символы, но скорее предвестия, очевидные предзнаменования того, чего нет ни в реальном мире, ни запредельном, но что рано или поздно случится. Когда некто, проникновенно глядя на вас, говорит: «Смотри, тут семь спичек», бедный рецензент уже с трудом себе представляет, как сможет объяснить всем остальным важность этого знака или предвестия. Но если говорящий добавляет: «Кроме того, я сегодня видел четырех летящих ласточек, так что сомнений быть не может», песенка рецензента спета. При этом когито интерруптус все равно остается важной пророческой, поэтической и психагогической техникой. Вот только она не поддается описанию. И необходима твердая вера в когито перфектус. Надеюсь, в глазах читателя я им обладаю, чтобы решиться заговорить о ней.
Совершенный мыслительный акт. Латынь.
Когда поднимается тема массовых коммуникаций и технологического общества, когито интерруптус пользуется особой популярностью среди тех, кого мы иногда называем апокалиптиками. В событиях прошлого они видят символы общеизвестной гармонии, а в современности — символы безнадежного упадка и обязательно оперируют прямолинейными аллюзиями, так что любая девушка в мини-юбке может оказаться иероглифом, знаменующим конец света. Зато вплоть до сегодняшнего дня об этом типе мышления не знали так называемые интегрированные, которые не пытаются расшифровать Вселенную, а просто живут в ней.
В 1964 году вышла книга Умберто Эко о массовой культуре «Апокалиптики и интегрированные». Если для апокалиптиков культура — удел избранных, то интегрированные считают ее общедоступной, в том числе благодаря развитию современных средств коммуникации.
И тем не менее, есть те, кто его практикует. Назовем их гиперинтегрированными или интегрированными из секты пятидесятников. А еще лучше — парусийцами. Это рупоры Золотого века, зараженные вирусом четвертой эклоги.
Пятидесятники — евангельские христиане, последователи Всемирного пятидесятнического братства. На сегодняшний день самого многочисленного из всех направлений протестантизма. Парусия — понятие христианского богословия, обозначающее обещанное пришествие Христа по окончании судьбы мира. Четвертая эклога буколик Вергилия представляет собой утопию о Золотом веке.
Если апокалиптики — это печальные родственники Ноя, то сторонники второго пришествия — жизнерадостные кузены волхвов. Так удачно совпало, что почти одновременно вышли две книги, которые были очень популярны каждая в свое время, и без оглядки на них нельзя говорить о современном обществе. Это «Утрата середины» Зедльмайера, шедевр апокалиптической мысли, и «Понимание медиа» Маклюина. Итальянское издание получило скупое название «Инструменты коммуникации». Вероятно, самый удачный и успешный текст, подаренный нам парусийской школой. Взявшийся за обе книги читатель попадает на диалектическое пиршество, изобилующее сравнениями и противоречиями, и видит два совершенно разных образа мышления и два совершенно разных взгляда на мир. Вместе с тем он понимает, что эти два автора мыслят в одном направлении. Более того, они опираются на одни и те же аргументы. Самое интересное, что они приводят одинаковые примеры. Только один воспринимает события как символы, а другой — как предвестие. Один подает их в мрачном, траурном ключе, другой — в радостно-оптимистичном. Один составляет приглашение на похороны, другой — на свадьбу. Один в самом начале ставит знак минус, другой — плюс. И оба забывают вывести из всего этого уравнение, потому что при когито интерруптус принято разбрасываться знаками и предвестиями направо и налево, будто конфетти, вместо того, чтобы педантично выстраивать их друг за другом, как костяшки на счетах. «Утрата середины» написана в 1948 году. Хотя с точки зрения хронологии эта книга далеко отстоит от «Дней гнева», когда произведения дегенеративного искусства придавали огню. В ней сохранились, мы говорим исключительно о произведении, а не о биографии автора, пламенеющие отголоски той эпохи. Тем не менее, читатель, незнакомый с местом Зедльмайера в историографии идей, изучив несколько первых глав, столкнулся бы с рассуждениями «без гнева и пристрастия» о современной архитектуре в самых разных ее проявлениях, начиная с английских садов и архитекторов-утопистов времен революции, которые становятся отправной точкой для постановки диагноза всей эпохи. Культ разума порождает всеобъемлющую религию вечности и любовь к мавзолеям, будь то домик садовника или музей. Он находится в поиске хтонических стихий и скрытых глубинных связей с силами природы, внушает идею о храме красоты, где Бог лишен зримого воплощения. Но потом, с появлением стиля Бидермейер, вечные сакральные темы превращаются в торжество уюта, частной жизни и индивидуализма. И, наконец, появляются светские соборы, то есть всемирные выставки. От поклонения Богу до поклонения природе, от поклонения форме до культа технологий, вот как выглядит последовательность. Однако едва эта последовательность получает название «убывающей», к ее определению примешивается диагностическое заключение. Человек падает все ниже, поскольку потерял середину. Если предусмотрительно пропустить несколько глав со страницы 79 по 218, можно обойтись без целого ряда читательских травм, потому что в заключительных главах Зедельмайер дает ключ к пониманию символов, которыми он оперирует в центральных главах. Середина — это взаимоотношение человека с Богом. Ознакомившись с этим утверждением, автор, не будучи богословом, не утруждает себя объяснением, что есть Бог и в чем состоит взаимоотношение с Ним человека. Даже ребенок сможет прийти к выводу, что произведения искусства, в которых нет Бога и в которых речь не идет о Боге, это произведение искусства без Бога. Можно было обойтись и без предвосхищения основания.
Разновидность логической ошибки.
Если Бог находится где-то наверху, в космосе, то произведение искусства, даже если перевернуть его вверх тормашками, взять, к примеру, Кандинского, атеистично. Если бы Зедельмайер в другом ключе интерпретировал знаки, увиденные им в западном искусстве, романский демонизм, наваждение в духе Босха, брейгелевский гротеск и тому подобное, то пришел бы к выводу, что человечество всю свою историю только и делало, что теряло середину. Но вместо этого автор цепляется за силлогизмы, достойные ректора семинарии. Например, безусловно, необходимо твердо обозначить, как сущность человека во все времена одна и та же, так и сущность искусства на все времена одинакова, хотя его проявления могут быть весьма разнообразны. Но что тут скажешь? Когда человек понимается как природа и сверхприрода, а определение сверхприроды взято из конкретного периода истории западного искусства, логично прийти к заключению, что это размежевание противоречит сущности человека и Бога, раз их сущность обусловлена заданным раз и навсегда иконографическим толкованием. Однако, прежде чем перейти к этой смехотворной философии, автор провозглашает себя кумиром интеллектуалов и посвящает несколько страниц образцово-показательному гаданию на кофейной гуще. Что собой представляет гадание на кофейной гуще? Автор рассказывает о такой пугающей тенденции в современной архитектуре, как тяготение к отрыву от земли, когда уже не ясно, где у здания низ, а где верх. Но это еще цветочки по сравнению с последующим изобретением перрона, своего рода материалистического балдахина. Переживания по поводу перрона пронизывают весь труд Зедельмайера. А горизонталивание архитектуры, которое позволяет встраивать между разными уровнями пустоту стеклянных стен, и отказ от роста по вертикали, только если это не наложение горизонтальных уровней, кажутся ему симптомами отречения от тектонического и отталкиванием от земли. Если же обратиться к строительной науке, то его совершенно не волнует, что состоящий из положенных внахлёст перронов небоскреб стоит на земле куда увереннее, нежели хоры собора святого Петра в Бове, которые обрушивались до тех пор, пока кто-то не догадался поставить их отдельно от здания самого собора. Зедельмайер становится свидетелем упадка архитектуры, которую считает формой взаимодействия с поверхностью, и прячет голову в песок. Он поверить не может, что помимо Лиду и Фуллера было так много желающих возводить сферы вместо кубов или пирамид. И как в случае с семью спичками, сферы Лиду и Фуллера воспринимаются им как недвусмысленный признак конца архитектонических времен. Парменид и блаженный Августин не усмотрели бы в сфере проявления потери середины, но Зедельмайер готов подтасовывать архетипы, лишь бы только события, которые он избрал в качестве символов, означали именно то, на что он изначально намекал.
Клод Николя Леду, мастер архитектуры французского классицизма, предвосхитивший многие принципы модернизма. Ричард Бакминстер Фуллер, американский архитектор и инженер.
Обратимся теперь к изобразительному искусству. В карикатурах Домье и Гойи автор усматривает переход к изображению человека уродливого и психически неуравновешенного. Как будто древнегреческие мастера, создавая вазы, не позволяли себе ничего подобного. Хотя, вероятно, они имели для этого меньше оснований, чем прогрессивные сатирики XIX века. Проницательный читатель может догадаться и об отношении Зедельмайера к Сезанну, кубизму и превращению живописи в визуальную реконструкцию исследуемой действительности. При этом современная живопись ослепляет автора изобилием апокалиптических символов, среди которых искажение, как в вогнутом зеркале, и фотомонтаж — типичные примеры внечеловеческих обликов. Бессмысленно возражать, что раз я вижу самого себя в созданном мною вогнутом зеркале, то такое видение не менее человечно, чем до нельзя искаженное изображение в камере обскуре эпохи Возрождения. Кто только об этом не говорил. Но образ хаоса и смерти предваряют выявленные Зедельмайером знаки. Никто и не спорит, что перечисленные автором явления что-то да означают, но задача историографии, искусства и культуры состоит именно в том, чтобы разобраться, как эти явления друг с другом соотносятся. Поэтому размышления Зедельмайера отдают паранойи. Все знаки сводятся к беспочвенной одержимости с философским подтекстом, и уже нет никаких отличий между сферой, символизирующей отталкивание от Земли, перроном, олицетворяющим отказ от восхождения, и единорогом, наглядным символом непорочности Девы Марии. Ханс Зедельмайер — закоснелый ретроград, подражающий куда более прозорливым и изобретательным дешифровщикам. Его изыскание — наглядный пример когито интерруптус, потому что, предъявив некий знак, он толкает нас локтем в бок и подмигивает. «Видали?» Он умудряется практически на соседних строчках объединить тягу к бесформенности и распаду с ориентацией современной науки на неорганическое сырье и прийти к выводу — клинический случай экстраполяции, что источник этого распада кроется в человеческом рассудке, чье орудие — это символическая логика, а органы зрения — микроскопия и макроскопия. Упоминая макроскопию, Зедельмайер добавляет в скобках, что здесь тоже наблюдается утрата середины. «Что ж, профессор Зедельмайер, я ничего такого не наблюдаю, а вы — жулик. Раз никто не отваживается сказать правду, придется сделать это самому. Или вы все нам вразумительно объясняете, или вы недалеко ушли от того, кто утверждает, будто 47 — это говорливый мертвец».
Присказка из итальянской игры «Томбола», аналога «Лото», а также название итальянской кинокомедии, вышедшей на экраны в 50-м году, режиссер Карло Баргалья.
Теперь же откроем книгу Маклюина. Он вторит Зедельмайеру: «Человек утратил середину», но сразу добавляет: «Наконец-то! Давно пора». Основной тезис Маклюина общеизвестен. Все технологические носители, от колеса до электричества, следует считать средствами коммуникации и, следовательно, расширениями нашей телесности. В ходе истории подобные расширения травмировали, подавляли и преобразовывали нашу восприимчивость. Сменяя друг друга, они влияли на наше мировоззрение, при этом сообщаемый ими опыт терял всякое значение на фоне перемен, спровоцированных новым средством коммуникации. Средство коммуникации — это сообщение, и важно не столько содержание, передаваемое этим новым расширением, сколько форма самого расширения. Что бы вы ни набирали на печатной машинке, это всегда будет иметь меньшее значение, нежели радикальная перемена в восприятии текста, вызванная распространением машинописи. Книгопечатание привело к массовому распространению Библии, потому что любая технология добавляет себя к тому, что мы уже собой представляем. Оно могло захватить арабские страны и сделать общедоступным Коран, но при этом его влияние на современное восприятие никак не изменилось бы. Прошло несколько веков, и дробление интеллектуального переживания на одинаковые, воспроизводимые фрагменты а также новые ощущения однородности и преемственности привели к созданию конвейера и предварили как идеологию механической эпохи, так и космологию исчисления бесконечно малых величин. Часы и алфавит, раздробив мир на визуальные сегменты, положили конец музыке взаимосвязи. Они создали человека, способного отделять свои эмоции от того, что кажется ему упорядоченным в пространстве. Они породили особого человека, привыкшего мыслить логично и свободного от племенного сознания устной эпохи, где каждый член общины входит в некую неопределенную ячейку, которая с воодушевлением откликается на все, что происходит во Вселенной. Печатное слово, которому Маклюин посвятил галактику Гутенберга. Наверное, лучшее свое произведение. Типичный пример горячего средства коммуникации. Что бы мы ни подумали, услышав это словосочетание, горячие средства коммуникации расширяют одно единственное чувство. В случае с печатным словом это зрение. До степени высокой определенности, насыщая реципиента, наполняя его конкретной информацией, но при этом не лишая его свободы проявлять все остальные свои способности. Можно сказать, что его гипнотизируют, но только через сосредоточение чувства на одной точке. Что же касается холодных средств коммуникации, то они сообщают данные с низкой определенностью, и их получатель вынужден самостоятельно заполнять лакуны, для чего ему приходится задействовать все свои чувства и способности, и его соучастие приобретает форму вселенской галлюцинации. Печатное слово и кинематограф — горячие, телевидение — холодное. Открытие электричества приводит к нескольким революционным явлениям. Во-первых, если верно, что средство коммуникации — это сообщение, независимо от содержания, то впервые зажегшийся электрический свет проявил себя как средство коммуникации, напрочь лишенное содержания. Во-вторых, электрическая технология, заменившая собой не какой-то отдельный орган, а всю центральную нервную систему, в качестве главного своего порождения предложила нам информацию. Прочие же детища механического общества в эпоху автоматизации, быстрой коммуникации, кредитной экономики и финансовых операций стали второстепенными по сравнению с производимой информацией. Производство и купля-продажа информации преодолели идеологические различия. В то же время появление по определению холодного средства коммуникации, а именно телевидения, разрушила линейную вселенную механического общества, построенную по гутенберговской модели, и вернула мир к своего рода племенному состоянию, примитивному поселению. Телевизионный образ, с точки зрения заложенных в нем данных, имеет низкую визуальную определенность. Телевизионный образ — не стоп-кадр. И это ни в каком смысле не фотография. Это непрестанно формирующийся контур вещей, рисуемый сканирующим лучом. Телевизионный образ предлагает получателю около 3 миллионов точек в секунду. Из них он принимает каждое мгновение лишь несколько десятков, из которых образ и складывается. Как неблагоприятствует телевизионная мозаичная сетка перспективе в искусстве, так неблагоприятствует она и линейности в жизни. С приходом телевидения из промышленности исчезла конвейерная линия. Из сферы менеджмента исчезли штабные и линейные структуры. Остались в прошлом линия партии, линейная цепочка встречающих на официальных приемах, шовная линия на изнаночной стороне нейлоновых чулок. Расширенная фонетической письменностью, зрение воспитывает аналитическую привычку воспринимать в жизни форм обособленные грани. Зрительная способность позволяет нам изолировать единичные события во времени и пространстве, как это делается в изобразительном искусстве. Иконографическое искусство, напротив, использует глаз, как мы свою руку, стремясь создать емкий образ, составленный из многих моментов, сторон и аспектов человека или вещи. Таким образом, иконическая модель — не визуальная репрезентация и не специализация визуального акцента, определяемого рассматриванием с какой-то единичной позиции. Осязательный способ восприятия является внезапным, но не специалистским. Он тотален, синестетичен, вовлекает все чувства. Насквозь обработанное мозаичным телевизионным образом, дитя телевидения встречается с миром в духе противоположном письменности. Молодые люди, пережившие первое телевизионное десятилетие, естественным образом впитали в себя неудержимую страсть к глубокому вовлечению, заставляющему все отдаленные визуализируемые цели обычной культуры казаться не только нереальными, но и нерелевантными, и не просто нерелевантными, а безжизненными. Это изменение установки никак не связано с содержанием программ и было бы точно таким же, даже если бы программы были целиком наполнены высшими достижениями культуры. В настоящее время наша новая электрическая технология выносит наружу ту мгновенную обработку информации посредством взаимного связывания, которое долгое время происходило внутри нашей центральной нервной системы. Именно эта скорость утверждает органическое единство и кладет конец механической эпохе, развернувшейся в полную силу с открытием Гутенберга. С приходом электричества, как источника энергии и синхронизатора, все аспекты производства, потребления и организации стали вторичны по отношению к коммуникациям. Этот коллаж из цитат дает представление о взглядах Маклюина и одновременно служит наглядным примером его аргументационных приемов, которые парадоксальным образом настолько плотно связаны с тезисами, что их убедительность начинает вызывать сомнения. Поясню, что я имею в виду. Для нашей эпохи, всеохватной и не позволяющей человеку оставаться в стороне, характерно господство холодных средств коммуникации, которые, как уже говорилось, воспроизводят структуры с низкой определенностью и предъявляют миру не окончательный продукт, но процесс, то есть не линейную последовательность объектов, временных отрезков и аргументов, а данные в виде единого и синхронного целого. Облечь реальность в слова помогают афоризмы, а не силлогизмы. Афоризмы, напоминает нам Маклюин, не завершены и требуют глубокого участия. С этой точки зрения его аргументационный метод полностью соответствует новой вселенной, стать частью которой нам предлагается. Зедельмайер и ему подобные сочли бы такую вселенную дьявольским усовершенствованием потери середины. Понятие срединности и симметрии относится к эпохе возрожденческой перспективы, по определению гутенберговской. Тогда как для Маклюина она представляет собой будущий бульон, в котором бациллы современности смогут развиваться куда активнее, нежели бациллы алфавита. Однако у этого метода есть недостатки. Первый заключается в том, что каждое свое утверждение Маклюин сопровождает диаметрально ему противоположным и при этом считает их одинаково верными. В его книге собраны аргументы, с которыми согласился бы не только Зедельмайер, но и вся апокалиптически интегрированная братья, а также цитаты для китайского марксиста, желающего заклеймить позором наше общество, и убедительные примеры для теоретика неокапиталистического оптимизма. Маклюина не особенно заботит достоверность его аргументов. Главное, что они просто есть. То, что, на наш взгляд, является противоречием, для него всего лишь симбиоз. Но раз Маклюин пишет книгу, он не может отделаться от гутенберговской привычки развивать и последующие доказательства. Только вот их взаимосвязь — плод его фантазии, и он выдает симбиоз аргументов за логическую цепочку. В одной из приведенных выше цитат он так быстро переходит от конвейерной линии на производстве к шовной линии на чулках, что подобное соседство нельзя не воспринять как причинно-следственную связь. Сочинение Маршалла Маклюина наглядно демонстрирует, что между исчезновением конвейерной линии и исчезновением чулочного шва нельзя ставить слово «следовательно». По крайней мере, его не должен использовать автор. Им может воспользоваться только реципиент, который заполняет лакуны цепочки с низкой определенностью. Хуже всего, что в глубине души Маклюин жаждет убедить нас в необходимости этого «следовательно» в том числе. Поскольку он знает, что по гутенберговской привычке мы машинально оперируем категориями следствия. Стоит нам взять в руки лист бумаги и прочитать две фразы, напечатанные по соседству. Следовательно, он жульничает, как и Зедельмайер, утверждающий, что микроскопия — это потеря середины, и как сумасшедший, твердящий нам про семь спичек. Ему необходима экстраполяция, и он коварно подсовывает ее нам под шумок. Когито интерруптус предстает перед нами во всей красе. Причем он не был бы интерруптус, если бы не упорствовал, что он когито. Однако книга Маклюина целиком и полностью строится на противоречии, когда когито отрицает самого себя, оперируя доводами отрицаемой рациональности. Если на наших глазах возникает новое измерение интеллектуальной и материальной жизни, или оно с его шириной и глубиной охвата уже возобладало. Как-то странно писать книгу о возникновении того, что провозглашает несостоятельность любой книги. Или же беда нашего времени заключается в слиянии новых измерений интеллекта и восприятия с прежними, на которых до сих пор зиждутся все наши способы коммуникации, включая телевизионную коммуникацию, которая изначально была организована, проработана и спланирована в гутенберговской системе координат. И тогда задача исследователя, пишущего книги, заключается в осуществлении этого посредничества, а именно в переводе всеохватной глобальности на точный и логичный язык гутенберговской рациональности. Не так давно Маклюин высказал предположение, что пришло время прекратить писать книги. В своей новой «не книге» «Средство коммуникации есть сообщение» он предложил такую модель повествования, в которой слово сплавлялось бы в одно целое с изображением, а логические цепочки синхронно замещались визуально-вербальным набором разрозненных данных, вихрем обрушивающихся на разум читателя. Сложность в том, что для полного осмысления средства коммуникации необходим ключ, а ключом как раз является понимание медиа. Маклюин признает, что процесс, свидетелями которого мы становимся, нуждается в пояснении и рациональном подходе. Но стоит самому автору подпасть под влияние когито, как всякое сопротивление становится бесполезным. Первой жертвой этого двусмысленного положения становится сам Маклюин. Ему мало просто упорядочить разрозненные данные и убедить читателя в их связанности. Время от времени он предъявляет нам факты, с виду никак между собой не связанные и противоречащие друг другу, но, по его мнению, объединяемые при помощи логики, только он так и не отваживается нам эту логику продемонстрировать. Прочитаем, к примеру, следующий фрагмент, который мы разбили на несколько частей, предварив каждое новое утверждение цифрой в скобках. «Кажется внутренним противоречием, что способность нашего аналитического западного мира дробить и разделять должна проистекать из акцентирования визуальной способности». 1. Ведь то же самое визуальное чувство отвечает и за привычку видеть все вещи непрерывными и связанными. 2. Фрагментирование посредством визуального акцента проявляется в том обособлении временного момента или пространственного аспекта, которые не способны осуществить ни осязание, ни слух, ни обоняние, ни движение. 3. Навязывая невизуализируемые взаимосвязи, являющиеся результатом мгновенной скорости, электрическая технология сбрасывает с трона визуальное чувство и возвращает нас в царство синестезии и тесного взаимопроникновения других чувств. Давайте теперь перечитаем этот туманный пассаж, заменив цифры следующими связующими словами. Единица — в сущности. Двойка — тем не менее. Тройка — напротив. Теперь в этом умозаключении появляется смысл, по крайней мере, чисто формально. Однако эти наблюдения относятся исключительно к повествовательной технике. Куда хуже, когда автор расставляет самые настоящие аргументационные ловушки. Их можно объединить в одну группу и позаимствовать название для нее из схоластической терминологии, наверняка хорошо известной такому опытному комментатору святого Фомы, как Маклюин, и служащей ему примером для подражания. Это неточность в суппозиции терминов, то есть неточное определение.
Суппозиция от латинского «подкладывание, подмена». Термин, использовавшийся средневековыми логиками для обозначения разных употреблений термина, имени.
Благодаря гутенберговскому человеку и предшествовавшему ему человеку грамотному, мы по меньшей мере способны наделять используемые термины точными определениями. Отказ от точного определения для большего вовлечения читателя — конечно, может быть специальным приемом, взять, к примеру, намеренную неопределенность поэтического языка. Но во всех остальных случаях это фокус в духе песочного человека.
Фольклорный персонаж и герой одноименной новеллы Гофмана. Согласно поверьям, сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песок и погружает их в сон.
Не будем говорить о беззастенчивой подтасовке коннотаций различных терминов. Так «горячий» у Маклюина означает допускающий критическое отстранение, а «холодный» — побуждающий к участию, визуальный — алфавитный, а тактильный — визуальный. Отстранение — критическое обязательство, а участие — галлюцинаторный отказ от обязательств и тому подобное. Это наглядная иллюстрация умышленного воспроизведения терминологии ради провокации. Мы же, в качестве примера, рассмотрим куда более сомнительные махинации с определениями. В корне неверно, что средства коммуникации, как и метафора, трансформируют и передают опыт. Такое средство коммуникации, как устная речь, передает опыт в иной форме, поскольку является кодом. Тогда как метафора — это замена одного термина другим, которое существует внутри кода и основано на сходстве, вначале установленном, а потом скрытом. Но за определением средства коммуникации через метафору скрывается неразбериха с определением самого средства коммуникации. Формулировка, что это наше расширение вовне, мало о чем говорит. Если колесо расширяет возможности ступни, а рычаг — руки, то алфавит, в соответствии с особыми принципами экономии, ограничивает возможности речевых органов для обеспечения кодификации переживаемого опыта. Печатное слово и язык — это два совершенно разных средства коммуникации. В отличие от письменного высказывания, печатное слово не вносит никаких изменений в кодирование опыта, однако способствует его распространению и развитию точности, стандартизации и прочего. Вывод, что язык делает для интеллекта то же, что для ступней тела колесо. Оно позволяет им перемещаться от предмета к предмету с большей скоростью и легкостью, но со все меньшей и меньшей вовлеченностью. Больше похож на реплику из комической интермедии. Ходом мыслей Маклюина управляют непростительные для теоретика коммуникации ошибки, из-за которых он не видит отличий между коммуникационным каналом, кодом и сообщением. Говоря, что дороги и письменные высказывания — средства коммуникации, он приравнивает канал к коду. Говоря, что евклидова геометрия и одежда — средства коммуникации, он приравнивает код, способ формализовать опыт, к сообщению, способ выразить в зависимости от заданных внешних параметров то, что я хочу сказать, или содержание. Говоря, что свет — средство коммуникации, он упускает из виду, что свет может выступать в трех разных ипостасях. Первое. Свет как сигнал, вспышки, которые в соответствии с азбукой Морзе складываются в сообщение. Второе. Свет как сообщение. Свет, зажженный в окне возлюбленной, сообщает «приходи». Третье. Свет как канал для другого, средства коммуникации. Если я иду по освещенной улице, то могу прочитать объявление на стене. В этих случаях функции света отличаются, и было бы крайне любопытно исследовать с трех совершенно разных позиций незыблемые черты самого феномена или же изучить зарождение трех световых явлений, обратившись к трем разным способам применения. В итоге успешная и прославленная формула «средство коммуникации есть сообщение» оказывается двусмысленной и преисполненной противоречивых смыслов. Она может обладать следующими значениями. 1. Форма сообщения является истинным содержанием сообщения. Этого мнения придерживаются авангардные писатели и литературные критики. 2. Код, иными словами, структура языка или любой другой коммуникационной системы, является сообщением.
Это знаменитый тезис Бенджамина Ли Уорфа, согласно которому мировоззрение определяется структурой языка.
3. Коммуникационный канал является сообщением. То есть средство, выбранное для передачи информации, определяет или форму сообщения, или его содержание, или структуру кодов. Это мнение разделяет и такая наука, как эстетика, поскольку от выбора художественного материала зависит работа духа и раскрытие темы. Эти тезисы доказывают, что Маклюин не прав, утверждая, будто исследователи информации принимали в расчет исключительно информационное содержание и обходили стороной вопросы формы. Помимо того, что Маклюин и здесь жонглирует терминами, использует слово «содержание» в двух разных значениях, для него это то, что сказано, а для теории информации — некое количество бинарных решений, необходимых для формулирования чего-либо. Выясняется, что теория коммуникации, формализуя этапы передачи информации, создала инструментарий, позволяющий дифференцировать отличные друг от друга феномены, которые надлежит воспринимать соответствующим образом. Маклюин соединяет в своей формуле несколько явлений, но толку от этого ноль. Когда он делает вывод, что массовое распространение печатных машинок привело к появлению на предприятиях женщин-машинисток, отчего пришло в упадок производство плевательниц, то всего лишь подтверждает очевидную истину, что любая новая технология способствует изменениям в обществе. Но перед лицом изменений не лишним будет понять, чем они вызваны. Новым коммуникационным каналом, новым кодом, новой структурой кода, тем, что именно доносит до нас сообщение посредством структурированного кода, или тем, как определенная группа людей воспринимает сообщение. Предложу другую формулировку. Средство коммуникации не есть сообщение. Сообщение становится тем, во что его превращает адресат, когда соотносит его со своими кодами восприятия, не имеющими ничего общего ни с кодами коммуникатора, ни с кодами исследователя коммуникации. Средство коммуникации не есть сообщение, потому что для вождя племени каннибалов часы — не материальное воплощение времени в пространстве, а кинетическое ожерелье, которое можно повесить на шею. Если средство коммуникации есть сообщение, то ничего с этим не поделать, апокалиптики уж точно знают. Нами движет созданный нашими собственными руками инструментарий. Однако сообщение зависит от его прочтения, и в электрическую эпоху еще осталось место для партизанских войн. Существуют разные типы восприятия, и битва ведется не за телевидение, а за стул перед телеэкраном. Может быть, Маклюин и прав, а с ним и апокалиптики. Но в таком случае правда губительна. А раз культура способна бессовестно порождать все новые и новые правды, то имеет смысл предложить другую, более продуктивную. В завершении три вопроса о чтении книги Маклюина. Увенчается ли успехом попытка прочитать понимание медиа? Да, поскольку автор вываливает на нас целую кучу самых разных данных. Как остроумно заметил в своей статье Арбазино, кажется, будто книга написана Буваром и Пикюше. Однако основная мысль у него одна — средство коммуникации есть сообщение. Он повторяет ее с невиданным упорством и остается верным идеалу дискурса об устных и племенных обществах, приглашая нас к нему приобщиться.
Это целостное сообщение с кажущейся избыточностью прослеживается снова и снова, пробегая вновь и вновь по виткам концентрической спирали.
Позволю себе лишь одно замечание. Избыточность не кажущаяся, она совершенно реальная. Как и лучшие продукты массовой развлекательной индустрии, нагромождение второстепенных сведений служит исключительно для того, чтобы сделать привлекательнее чрезмерно раздутую ключевую структуру. И в итоге читатель всегда будет получать только ту информацию, которая уже была ему известна или понятна. Все цитируемые Маклюином знаки относятся к чему-то изначально заданному. Стоит ли читать Маклюина и ему подобных тем, кто уже читал Зедельмайера и прочих? Я считаю, что стоит. Хотя оба говорят об одном и том же, просто меняя плюс на минус, а именно, медиа не транслируют идеологию, они и сами есть идеология. Мистическая высокопарность Маклюина оказывается не упаднической, а волнующей, жизнерадостной и с легким налетом безумия. Есть в Маклюине что-то хорошее, как в хиппи и любителях покурить бананы. Интересно, что они еще придумают?
В 1967 году в США была опубликована заметка о бананодине, новом психоделике, получаемом из сушеной банановой кожуры, после чего многие стали курить бананы.
Полезно ли читать Маклюина с точки зрения науки? Вопрос с подвохом, поскольку придется сдерживать себя, чтобы под влиянием здравого академического смысла не сравнять с землей автора гимнов в честь электричества. Какое зерно истины скрывается за этой стойкой интеллектуальной эрекцией? Маклюин не ограничивается заявлением, что 47 — это говорливый мертвец. По большей части его высказывания каббалистического толка звучат как «77 — женские ножки». В отличие от первого случая, здесь мы имеем дело не с необоснованным сравнением, а со своего рода структурной гомологией. А поиск структурных гомологий внушает ужас лишь ограниченным умам и грамотеям, не способным видеть дальше своих методичек. Когда Пановский обнаруживает структурную гомологию между архитектурой готических соборов и композицией средневековых богословских трактатов, он сравнивает два modus operandi,
образ действия, латынь,
которые порождают реляционные концепции, сводимые к единой диаграмме, единой формальной модели. Поэтому, когда Маклюин видит взаимосвязь между отмиранием гутенберговского менталитета и пониманием организационных структур как основанных на логике и иерархии, он, несомненно, испытывает сходное эвристическое наслаждение. Но стоит ему добавить, что тот же процесс привел к исчезновению толп носильщиков от дверей гостиниц, как он вступает в мир маловероятного, а заявление об исчезновении вертикального шва на нейлоновых чулках и вовсе приводит его в мир фантомов. Когда же он, с присущим ему цинизмом, принимается жонглировать общепринятыми мнениями, чью ложность прекрасно осознает, мы начинаем что-то подозревать. Маклюин не только знает, что электронный мозг ежесекундно и на огромной скорости осуществляет множество операций, но и понимает, что не может утверждать на основе этого факта, будто мгновенная синхронизация множества операций положила конец старому механическому образцу расположения операций в линейную последовательность. Программирование электронного мозга на самом деле и состоит в подготовке линейных последовательностей логических операций, разложенных на бинарные сигналы. И нет ничего менее племенного, тотального, полицентрического, галлюцинаторного и не гутенберговского, чем работа программиста. Нельзя пользоваться наивностью среднестатистического гуманиста, знакомого с электронным мозгом исключительно по фантастическим романам. По мере того, как Маклюин озвучивает свои ценнейшие прозрения, так и хочется попросить его не показывать нам фокус «Три карты Монте».
Популярный карточный фокус, ранее особо любимый шулерами.
Вывод довольно-таки печален. Всемирный успех его рассуждений обусловлен именно отсутствием у терминов четких определений и той логикой cogito interruptus, которая вызвала пошлый резонанс в том числе и среди популяризаторов апокалиптических взглядов, печатающихся в бульварных газетенках в самом низу страницы. В этом смысле Маклюин прав. Гутенберговский человек мертв, и читатель ищет в книге туманное сообщение, которое поглотило бы его как галлюцинация. По-моему, в таком случае лучше посмотреть телевизор. Зато нет никаких сомнений, что телевизор лучше Зедельмайера. Возмущение Майка Бонджорно по поводу футуристической живописи Пикассо куда здоровее, чем жалобы на дегенеративное искусство. С Маклюином все иначе. Даже если его идеи, и хорошие, и плохие, поданы вперемешку, они тянут за собой новые идеи, пусть и для того, чтобы их опровергнуть. Читайте книгу Маклюина, только не пытайтесь пересказывать ее друзьям. Как только вы структурируете свои мысли, галлюцинации — конец. 1967 год.